Слава нашему Господу! У нас сегодня воинственная тема. Что ты сказал? Воинственная тема. Сегодня, может быть, мы не все охватим, не успеем. Но в свое время апостол Павел говорит Тимофею, чтобы ты воинствовал с ними. Не с кем-то против кого-то, а вот чем ты вооружен. Как добрый воин. Сегодня нам нужно будет очень глубоко посмотреть вопросы оружия, орудия. Оттуда во следующий будет вопрос, как мы воинствуем, чем мы воинствуем. Оттуда следующий будет вопрос, на чьей стороне мы воинствуем. Дальше мы с вами коснемся, возможно, стороны такой, под чьими знаменами мы воинствуем. Это все будет вытекать из сегодняшней темы. Кстати, эта тема должна была быть 26 декабря, но в связи с погодными условиями нам приходится ее воспринимать в 22 году. Поэтому предельно надо всем участкам находиться в молитвенном состоянии, бодствующем очень-очень-очень-очень. Почему? Потому что это будет касаться всех, не только нас, но и всех наших оружий, какими мы обладаем. Оттуда будет стоять вопрос, где мы понабрались этих оружий. Дальше на чьей территории мы проходили военную практику. Понимаем? Где мы проходили это, а потом мы внедряем это в нашей жизни. Это серьезнейший вопрос. Очень даже. Читаем место Писания Евангелия Луки. Вторая глава. Это когда нашего Господа Иисуса Христа на 41-й день, я так буду говорить более точнее, принесли в храм. А почему не раньше? Потому что на 8-й день обрезание делалось и давалось имя. И это было в доме, там, где случились роды. Дальше 40 дней очищения по Ветхому Завету. По Ветхому, я по-новому не касаюсь этих вопросов. По Ветхому Завету 40 дней. И, значит, только на 41-й можно нести в храм. Отсюда интересный вывод, очень простой. Что мудрецы с Востока пришли не в эти дни. Если мудрецы пришли с Востока на момент, когда наш Господь родился в хлеву, и на следующий день отправились, то через день Ирод послал войска уничтожать детей. Значит, получается, они дадут не обрезание сделать, не имя присвоить, и в храм не дадут отнести, потому что надо убежать в Египет. А в Египте был до возвращения своего Иосиф очень долгие годы, пока мисс, ну я не знаю точно, сколько прошло лет, когда умер уже этот царь, ищущий души отрока, ну не отрока, вернее младенца, чтобы было понятно. Значит, отсюда вытекает очень простой вывод, что волхвы должны были прийти после 41-го дня. Иначе Симеон не успеет на руки взять Иисуса. Но включайте мозги и считайте, что 1 плюс 2 никогда не будет 4. Ладно, теперь вот сюда идем. Итак, Господа маленького на руках принесли Иосиф и Мария в храм. И вот тут происходит интересное благословение. Там было сказано, что Симеон, ты не уйдешь из этой жизни, пока ты не увидишь благословение, которое, говорит, я тебе определил. И вообще не только тебе, всему роду человеческому. Ты должен увидеть Сына Божьего воплощенного. Ну, это уже другой вопрос, но нам нужна другая деталь. И вот здесь вот, ну ладно, прочитаем. Давайте Луки 2 глава с 25, чтобы увидеть события, но я потом скажу стих, на какой нам для сегодняшнего дня обращено внимание. От Луки 2 глава с 25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий, утешение Израиля. Чающий, это звучит, ну, примерно так сказать это слово, ожидающий, ищущий, желающий и без этого не могущий жить. Ну, когда же это произойдет, дескать?» Чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. Интересная деталь. Его туда повлекло. По увлечению Духа пошел. Ладно, дальше. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, там были тысячи младенцев. Здесь не написано, но чтобы мы понимали. Понимаем, какое количество там могло быть? Ну, как минимум сотни, но не десятки. И среди этого количества надо найти того, кого надо найти. Ну, Дух Святой никогда не ошибается, он прямым путем приводит и действует. Сегодня не об этом. Он взял его, то есть Сына Божьего, на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и Мария его дивились сказанному о нем. А теперь наше внимание в следующих стихах. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: „Се, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле“». Заново читаю. «Се, лежит сей на падение и на восстание многих в поместных церквах и собраниях». Непривычно, правда? Да, именно так. «И в предмет пререканий». Не написано «в поместных церквах и собраниях», но это действительно на сегодняшний день и тоже так. Я еще раз читаю, как написано, и заостряем внимание, что происходит на сегодняшний день. Но нам надо будет дальше идти. «Се лежит сей на падение, на восстание многих только в Израиле?» Не думаю. «И в предмет пререканий только в Израиле?» Нет. Дело в том, что если бы наш Господь, Иисус Христос, вот как тогда Он воплотился, пускай будет так, и 30-летний, берем такой возраст, Он начал свое служение, то если бы Он сегодня пришел бы в сегодняшние поместные церкви и нес бы такое служение, ну пускай будет так, чтобы мы немножко, хоть немножко бы порассуждали. Вы знаете, я так смотрю, то кто его знает, дали бы ему 3 года прожить. Или пораньше бы его на крест отправили. Ну тогда на крест, а теперь огнестрельное оружие идет. Ведь он же сказал, вот говорит, будут такие моменты, что из синагог изгонят, будут убивать вас, будут предавать и будут думать, что этим служат. Кто, евреи? Нет. Это будет во времена Ветхого Завета, уже 2000 лет прошло после этого события. Он говорит, нет. А где это будет? Он говорит, в сегодняшних поместных церквах, собраниях. Представляем, какой ужас? Но ладно, нам не сюда, хотя может быть, но мы дальше. «Се лежит сей на падение и на восстание многих». Значит, не только в Израиле для меня звучит. И предмет пререканий не только в Израиле, среди евреев 2000 лет тому назад, или по сегодняшний день среди народа Израиля, среди христиан. Дело в том, что когда будет решаться вопрос 5 мудрых и 5 неразумных, как раз и получается восстание 5 мудрых и падение 5 неразумных. Когда будет пришествие, один возьмется на постели, другой останется. Значит, Он, Христос, для восстания и вознесения одного, и для падения и оставания, оставления второго. Ну, тогда или нет? Значит, отсюда вывод, знаете какой? Раз один уходит, другой остается, у них были пререкания, конфликты. Они воевали друг с другом. Нам вот туда сегодня надо будет. Кто в чьей армии служит? В Христовой или в демонической? Как может такое быть, чтобы 5 неразумных служили в армии демонической? Оно так есть. Остаются-то на земле те, в которых дьявол имеет часть. Часть имеет тогда, когда они в его армии. Ну, я наперед уже в тему захожу. Когда мы каемся, то мы каемся, исповедуемся и отрекаемся, потому что мы служили в армии дьявола. Являясь членами церкви, вступившими в завет за Богом, обещавшими добрую совесть, принявшими Христа своим Спасителем, говорящими на иных языках, исполняющиеся Духом Святым, да, я это специально так заставляю, как сказать, наше мышление задуматься. Ну, как может быть там Дух Святой, когда мы... Ну, а что, разве Дух Святой ушел? Вот тут-то и страшно рассуждать. Ведь остаются те, в которые дьявол имеет часть. Значит, ихние дух, душа, тело, какая деталь... была посвящена и была под знаменем, под флагом дьявола. Ну, думаем, непривычно. Придется рассуждать. И вот заново читаю этот стих и движемся дальше. «Сей лежит сей, нападение на восстание многих в Израиле, предмет пререканий, и теперь к маме Иисуса обращение, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот теперь вопрос к нам. Какие оружия, не оружие одно, а какие, множественное число, разнообразие этих оружий, прошло души наши, и какие открылись помышления сердец? Вот нам сюда. Что сказал Бог через Симеона к Марии? Это ее вопрос, это для нее. Но мы берем это место Писания как пример для нас с вами, чтобы нам задуматься. Теперь, чтобы нам касаться дальше темы, нам необходимо немножко для себя осветить один из вопросов. Что такое орудие или оружие? Какие они бывают? Ну, знаете, в значении этого слова это любое, что бы оно ни было, посредством чего можно сделать что-то. Пускай будет вот такой простой оборот мысли. Молот большой, вот молоты, да, такие громадные, кувалды. Это орудие, оружие, орудие. Но и вот перо, которым раньше были гусиные перья, да, их макали в чернильницу и писали. Вот это перо является тоже оружием. Орудием, чтобы мы понимали. Орудие чувств, это органы чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание. Дальше, там будут обязательно вопросы внутренности, помышления, рассуждения и так дальше. Какие чувства приходят к человеку? Это есть орудие и оружие. С другой стороны, в чем орудие, в работе чьей мы находимся, чтобы мы понимали. Дальше, следующий один из моментов, чтобы было понятно. Вот изуверство, садизм, вандализм, вот такое зло всевозможное. Это есть орудие гордыни, которая во внутренности человека. С другой стороны, язык – это орудие. Это оружие, да. Язык тела – это оружие, чтобы мы понимали эти вопросы. Священное Писание – это орудие, оружие. Свет Божий – это орудие, оружие. Слово Божие – это орудие, оружие. Духи Божии – это орудие, оружие. Духи демонические – тоже орудие, оружие. То, что к нам приходят мысли, помышления, помышления – это внутреннее состояние, варево, мышление, рассуждение, чувство. Вот это внутренняя работа. Это оружие, которое приведет нас к определенным словам, действиям, взглядам, высказываниям, поведениям. От избытка сердца говорят уста и делаются прически, одежда, либо без одежды. И так дальше, и тому подобное. Очень просто об этом говорится, чтобы было понятно, мы как-то с вами в какой-то теме касались. Так, слегка бегло коснемся. Священное Писание говорит, вот там вышли два бесноватых гадаринских, или один бесноватый, это не играет роли. И там в каждом из них было по легиону. Легион – это римское исчисление, единица. Вот есть десятник, 10 человек, 50, 100, а то легион. Легион – это 2000, не то 3000 единиц войска. Сколько там человек. Вот столько было там бесов. Там, говорит, интересная такая фраза. Чем она интересная? «В одежды не одевавшийся и живший во гробах» и так дальше. Вот эта фраза говорит, знаете о чем? Очень часто это проявляется в женщинах. «В одежду не одеваются, а или и в одежде то раздеваются». Это говорит о вопросе, что они уже имеют в себе того, кто руководит тем, что они оголяются, или то, что они как ведут свою внешность. Сегодня сейчас я пока бегло касаюсь, нам некоторые детали надо будет более детальнее посмотреть. Итак, вопрос касания внутренности. Следующий момент нам необходимо рассмотреть такой момент. И это все по вопросу оружия. Матфея 10 глава. Иисус очень глубокую фразу говорит. Вот интересно, вот такое, говорит, я оружие принес. Это оружие должно, говорит, производить определенные действия. И оно обязательно, говорит, будет производить их. А теперь каждый будем проверять, что делается внутри нас самих, в наших домах и семьях. Смотрите, Матфея 10 глава. С 34 стиха. Ну, по 36 всего лишь, я думаю, достаточно будет. Матфея 10, 34 по 36. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». А не мир пришел я принести, но меч. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его», ну, то есть сына с отцом, так получается, «дочь с матерью, невестку со свекровью и враги человеку домашние его». Как? Враги? А как они могут быть врагами? Раз враги, значит, два ополчения. Значит, два главнокомандующих. Значит, две армии. И в каждой армии дается свое оружие. А эти оружия, мечи скрещиваются. И скрещивание мечей, взаимоотношения разделений. Между родителями и детьми, и мужьями, и женами. Ну и так дальше, и тому подобное. Почему? Иисус сказал, был момент, когда он говорил очень сугубую правду, в принципе, он всегда это говорил, но к сегодняшней нашей теме, и он говорил, ну, человек из своего внутреннего сокровища выносит доброе или худое, все зависит от того, какое сокровище там во внутренности. И говорит дальше, как вы можете говорить доброе, если там у вас злое? От избытка сердца говорят уста. Дальше он говорит, признайте дерево по плоду. Оказывается, если мы не можем признать дерево по плоду и признать первопричины, откуда начало, то там внутри у нас сидит кудло гадючее. У этого кудла гадючего оружие, которое бьет нам по мозгам, по мышлению. Мы не соображаем, мы не понимаем, мы забываем грехи, не помним, в чем покаяться. Неужели такие вещи необходимы? Да подумаешь, это мелочи жизни. Для чего мы к мелочам цепляемся? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, я смотрел «Баобаб». Если вы не знаете, я думаю, многие знают, что такое «Баобаб». Я не знаю, почему его назвали. Но однажды меня подвели к молодому баобабчику. Высота его была полтора роста. Но толстенный он был, я забыл, кажется, 9 рук надо, или как сказать, 9 обхватов, что ли, я не помню точно, понимаете? Не могу вспомнить. Обхватом считается, вот руки раскинул, второй человек руки раскинул, вот сколько вот так вот вокруг, и его обхватывают. Я так посмотрел на этого баобабчика. Когда он вырастет, махина, ой-ой-ой-ой-ой, что будет? Вообще-то интересно, я не изучал, из чего он вырастает. Зернышко? Что у него такое зерно, что ли? Как голова слона, что ли? Да нет. Оказывается, с мелочей начинается. Малая закваска квасит все тесто. Чтобы мы понимали. Поэтому вот это вот произошло, что во внутренности человека, а человек никак не может найти первопричины. Откуда? Это неспроста. Там сидит кудло гадючее. Иисус сказал, змеиные порождения. Вы не можете признать дерево по плоду. Но непривычно такое говорить. Мы же народ Божий. А вот теперь каждый задумайся, а мы можем найти первопричины, что и откуда? Если нет, у нас поражение, значит там сидят. Кто сидит? Тот, кто отравляет нас. А кто это отравляет? Любимые змеюки. Как змеюки? Когда мы выкручиваемся и прямо не даем оценку сами себя. Изворачиваемся. Вот это и принцип, что там сидит змеиная натура. Как такое может быть? Мы же дети Божьи. А как такое может быть, чтобы у детей Божьих такая была изворотливость змеиной натурой? Как? Объясните, пожалуйста. А это куда девать? Дальше. И вот когда он это сказал, то моментально, есть такое выражение, пластинку на другую сторону переворачивают слушающие. Господи, нам хочется иметь от Тебя знамения. Ух, какие вы духовные, вы представляете? А у вас пророчество есть, а видение есть, а откровение есть, а знамения есть? О, если у вас, говорит, такие интересы, такие духовные, отвлекающие интересы. Это, говорит, первый признак, что мир прелюбодейный и развратный ищет знамений. Видите, что он сказал? Оказывается, прелюбодейная натура, измена Богу, во-первых, а потом глазение на противоположный пол, а следующая категория – это уже натуральные грехи. Ну, блуда, прелюбодеяние, как его назвать? Значит, там сидит это. Потому и духовностью люди прикрываются. Оружие? Оружие. Под чьей армией? Не армия, а под чьими знаменами находимся? Ну-ка думаем. А он говорит, с этим родом случится, как говорит Священное Писание, я примерно так скажу, один бес вышел, шестерых приведет, и того семеро, там или семерых, это уже детали, последнее, говорит, будет хуже. И в этот момент сюда прибывает таран. Что такое таран? Это громаднейшее дерево, бревно, в два обхвата так вот, понимаете, такого диаметра приблизительно длиной, это может быть 4, 5, 6 ростов человеческих, и впереди оно заточено, как мы карандаши затачиваем, ну, примерно так, понимаете, чтобы острие было, ну, не очень острое такое, значит, оно лопнет. Ставили на телегу на четырех колесах, и вот, когда город закрылся, ворота закрыли, а там же стены толстенные, да, и вот этого таран разгоняли на колесах и били в ворота, вес же громадный, а еще это острие. Ну, сразу не пробьешь ворота. Оттягивали за веревки, опять разгоняли, опять били, пока мест не пробивали. Ну, это разные были варианты. Были моменты, когда прачники разбивали скалы даже. Не то, что скалы, из каменные породы, из чего была сделана стена. Вопрос не здесь. Мы представляем, такая глубокая правда идет через Сына Божьего, и вдруг таран прибыл под именем родственные взаимоотношения. И что? А туда внутрь зайти невозможно? Для меня звучит, что братья вместе с сестрами, а у Иисуса было четыре брата и сестры, минимум две, раз множественное число, а может быть больше, это уже детали. Вот они прибыли, зайти не могут. Священное Писание интересную фразу говорит в другом месте. Они пришли, чтобы взять его, потому что они считали, что он вышел из себя. Возможно, это как раз тот самый случай, а может быть еще какой-то вопрос не здесь. И зайти не могут скопления людей. Ну, передайте, что вот мать пришла, и сестры, и братья пришли. То есть прекращай беседу, прекращай разговор, довольно, останавливайся. Вы знаете, как это называется? Это действие называется «проклят, кто делает дело Господне небрежно и удерживает меч от пролития крови». И мы сегодня это место Писания тоже прочитаем. Чтобы было понятно, что делается. Останавливайся, хватит. Там мама пришла. Это же твоя мама, ты должен же уважать пожилую, взрослую. Ну, должен же, ну куда же ты денешься? А там твои братья и сестры. Ну и что, что они младше тебя? Ну это уже детали. Что наш Господь ответил? Кто мне? Сестра, брат, мать, да? Слушающие слова Божьи и исполняющие. Ну я беру несколько мест Священного Писания. Значит, если не слушают, а если слушают и не исполняют, вот он меч, который я, говорит, принес, и он разделяет. А почему кто-то слушает, а кто-то не слушает? Вот и вопрос. А почему кто-то слушает и принимает, а кто-то слушает, мимо ушей пропускает? Вот он и вопрос. Поэтому пять мудрых, пять неразумных как раз минимум по этому вопросу и разделяются. Двое на постели именно по этому вопросу и разделяются. Оба были на собрании, оба участвовали в принятии ломимого тела и крови Господа. Ну, кто принимал прообраз, а кто принимал тело и кровь, покажет момент восхищения церкви. Оружие? Оружие. Через кого? Кто воздействует? Священное Писание очень интересно говорит о ветхозаветных временах. Давид пишет и интересно обращается к народу Израиля. «Не будьте как лошак, челюсти которого необходимо обуздывать уздою». Подожди, так образно говоря, что ты хочешь сказать? Что они не овцы? Они лошаки? Ну да. Лошак – это он, лошадь – это она, это уже другой вопрос. Сегодня не касаемся, там очень страшные вещи, почему, зачем и от чего. Что ты сказал? Оружие. Оружие. Раз мы с вами коснулись вопроса, пролитой или не пролитой крови, читаем Иеремии. Смотри, что Иеремия говорит. Мы сегодня должны просмотреть орудие, оружие. Иеремия, 48 глава, стих 10. Иеремия, 48, 10. Проклят, то дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Интересно. Меч от крови. Ну, будем разбирать. Скажите, вот когда стоит вопрос нашего очищения и освящения, ну и берем меч, Слово Божие, обоюдоводствие, дальше пока я глубоко туда не захожу, пока мы слегка так берем, ладно? И вот теперь мы должны сделать обрезку, как? До крови? Или до гнили? Вы знаете, я сегодня не смогу переходить в гниющие раны. У нас отдельно должна быть тема. Скорее всего, что это будет следующая тема, потому что они очень вплотную одна с другой. Но нам сегодня слегка надо будет коснуться этого вопроса. Евреев, 12 глава, стих 4. Смотрите, что он говорит. Евреев, 12, 4. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Против греха чьего? Против греха в ком? Если мы не до конца сражаемся с вами против греха, живущего в нас, а как тогда? Вползающего в нас. Как хотите называйте. Но с ним надо разобраться. Разобраться по чувствам, по-живому. Называя вещи своими именами. Если мы не до крови сражаемся Словом Божьим, как мечом мы удерживаем меч Господень, это легкая форма, называется пренебрежение. Заново читаю. Это место Писания у Иеремии. Более серьезнее фраза говорит, что это проклятие. Проклятие – это ужас. Знаете, в чем заключается? Если проклятие, тогда это проклятие вошло в тебя, в меня, в нас, в вас. Не может быть такого. Не спеши. Тогда мы победим и дьяволом. Ужас. Заново читаю Иеремии. 48.10. Проклят, то дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Значит, неполнота очищения и покаяния есть проклятие. Ну да? Да. Для чего нужно проклятие? Раз мы с вами касаемся, мы касаемся числа. Числа, 22 глава, это когда народ Израиля уже подошел практически вплотную к земле обетованной, ну еще там немножко осталось, но он пока мест на пути через окружающие страны должен пройти. И вот надо пройти, а его не пускают Израиля, и вот при Иордане там проблема целая, и вот описывается событие. Валак, царь, просит Валаама, который на ослице приедет, прокляни мне народ. Читаем. Числа 22, 6. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Дальше я не читаю, достаточно. Еще раз. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли, если... Из земли, это очень, очень интересная фраза. Из земли моей, в смысле... Маава, там, ну или чья земля, сейчас вопрос не здесь. Для меня это по-другому звучит. Знаете, как звучит? Если ты, говорит, проклянешь, если проклятие будет на народе Израиля, то я выгоню его из земли, новой земли, нового неба. Или не допущу туда. Понимаем? Что ты сказал? Проклятие? А какое проклятие там было предложено? Сейчас мы с вами коснемся. Но мы сейчас с вами пока остановились на вопросе проклятия. Из-за чего мы слабые? Из-за чего нас дьявол толкает? Мы падаем, потому что когда решался вопрос нашего очищения и обрезки, мы до крови не сделали этого процесса. Потому это проклятие стало действовать в нас, Страшно, да, соображать? И соглашаться с этим, не может быть такого. Но так написано, 1 плюс 2 равняется 3. Это проклятие действует в нас тем, что мы не можем стоять. Какое проклятие? Как минимум, что мы удержали меч Господа от пролития крови в нас внутри, чтобы уничтожить то, с чем мы согласились, с гнилью. Но я туда в гниль сегодня не пойду. В следующий раз мы пойдем по этому направлению. Внимательно смотрим. Учение Валаама, на чем оно основано? Ну, мы коснемся, на чем оно основано, учение Валаама. Но фактически в учении Валаама еще одна деталь. Читаем Исаии, 3 главы, стих 16 только. Знаете, учение Валаамова где? Но в этой детали, вот этой, пускай будет так, этой детали этого учения есть вторая или первая половина. Не до обрезки, не до очищенности. Там есть проклятие. Поэтому интересно, чтобы мы поняли, когда говорит Валаам, он учит народа, как против народа Израиля воевать. Знаете, что он сказал? Между строчек там такая фраза не просматривается, но так. И по причине того, что они удержали меч Господа от пролития крови, в них осталась склонность к тому, чтобы теперь, говорит, мое Валаамово учение, которое в практике будет применять Изавель, вошла не только в те времена народа Израиля, но и сегодня в поместные церкви. Я раз более детально буду это раскрывать, чтобы было понятно. Читаем Исаии 3:16. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны, это их оружие, и ходят, подняв шею, это их оружие». Это дочери Сиона, смотрите, чем они вооружены. «И обольщают взорами». Взорами – это вот движение лица, глаз, вот такое движение, оружие. Выступают величавой поступью, походка женская, оружие. Гремят цепочками на ногах или где там, блески, цепочки и так дальше. Оказывается, бижутерия, оружие. Это учение Валаама и практика Изавели. Это есть оружие дочерей Сиона. Теперь об этой детали мы сейчас еще коснемся. Уходим в притчи. Смотри, что в притчах говорится. Притчи, 6 глава. С 23 стиха берем, чтобы немножко порассуждать. Но один из вопросов нам надо будет внимательно смотреть. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины». Читаем это местописание и от женщины, и от мужчины. Хотя здесь написано «женщина». «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, ну, или мужчины, от льстивого языка чужой или чужого». Лесть, льстивый язык, оружие, но не Божие. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, не пожелай красоты его, телосложения ее или телосложения его в сердце своем». Оказывается, красота и удачное сочетание телосложения – оружие. Почему? Изнутри выходит наружу. В английском языке называется body language. По-русски это будет звучать «язык тела». А язык тела – это все связанное с телом. Во всех вопросах. Дальше. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Оружие. А эти ресницы красятся и мажутся, и вокруг этих ресниц всевозможные вопросы, ну и так дальше. Сегодня, может быть, не касаемся. «Потому что из-за чужой жены блудной обнищают, из-за блудного мужчины то же самое». Но здесь одна тонкость Валаамова учения. Это, говорит, произойдет только по одной причине. Возвращаюсь назад. О, если бы у народа Израиля было бы обрезанное сердце, крайняя плоть сердец ихних до крови, они бы никогда не клюнули на приманку Валаамову. А что он сделал? Он потом научил, говорит, выведи молодых, значит, они должны быть одеты своеобразно, украшены, благовония там всевозможные будет, обязательно должна быть музыка, и будут хороводы. А хороводы в те далекие времена – это определенное движение женских тел под музыку. И необрезанные сердца с необрезанными мыслями, необрезанными чувствами, необрезанными глазами уставятся, увидят и пойдут. Оказывается, вот это все внешнее, женское, это есть проклятие, это есть оружие. Но мы немножко раньше заходим. Оказывается, оружием, которое склоняет нас, народ Божий, ко грехам, неважно каким, это вопрос нашей недоочищенности, недообрезки. Ну, давайте проверяем, как у нас эти дела, а почему у нас так? Значит, отсюда очень простой вывод. Бесы на своем совете в преисподней во вратах ада, Иисус сказал, врата ада не одолеют. Кого не одолеют? Я создам церковь на камне, а камень краеугольный – это он. Так что врата ада не одолеют. Не одолеют только при одном условии, если копали, углубились и положили основание на краеугольном камне. Но мы сегодня читали. Вот сей лежит на восстание и нападение многих в Израиле. Ну а сегодня это к нам с тобою. Все лежал он на руках Симеона для восстания, восставания. Восстание это называется «встань спящий, воскресни из мертвых». В Священном Писании есть, насколько я помню, в Ветхозаветных Писаниях, «пленная дочь Сиона, сними шею твоей цепи». Ну, если там рассматривать вопрос, а раньше это были цепи, которые рабыням одевали и рабам одевали. Цепи на шею одевали, потом руки были в цепях скованы, ноги в цепях. И потом делалась еще перемычка. И на поясе цепь одевалась. И вот к этой, как сказать, руки с шеи схватывались цепью, а цепь еще схватывалась с поясом. И получается, руки выше не подымешь, шире не раскинешь. Вот они привязаны. Ниже не опустишь. Ну, ты попался ты. А дальше от пояса к ногам. А там ноги на определенном расстоянии тоже в цепях. Шире шаг не сделаешь. Ну, поднять-то ногу сможешь. Повыше, потому что здесь просто цепь. Ни к чему. Но далеко ее не подымешь. Вторая нога тебя держит. Сними, говорит, с себя цепи. Но дело в том, что на сегодняшний день вопросы бижутерии, украшения сережки и всякие цепочки говорят тонкий момент. Оказывается, вы рабыни. Проколотые уши серьгами, вы рабыни. Да это Священное Писание. Почему это все происходит? Потому что обрезку удержали. Священное Писание Ветхого Завета – Пятикнижие Моисея говорит, «И обрежет Господь Бог сердце твое, сердце твоих потомков, чтобы ты мог любить и исполнять заповеди». Тогда ты будешь исполнять, у тебя не будет проблем. Когда читаешь обратным ходом это место Священное Писание, звучит так. «Не можешь ты исполнить заповеди, потому что нету обрезки сердца до крови, чтобы убрать грех». Если бы, говорит, у тебя была обрезка сердца до крови, чтобы ты освободилась от твоих возлюбленных грехов, тогда ты не сможешь не исполнить заповеди. Тогда ты скажешь, заповеди легкие, их легко исполнять. Думаем очень хорошо. Теперь рассуждаем о таких вопросах, какие оружия. Давайте еще раз посмотрим более детальную практику жизни по Священному Писанию. Книга Бытия. 27 глава. Это когда у Исаака, Авраам и Исаак, ну, будем так говорить, Авраам и Сара, у них родился Исаак, теперь у Исаака супруга есть, Ревека, теперь у них двойня, Исав и Яков, тот, который волосатый, и тот, который, ну, таких волос не имел. А какая разница между ними была? Козленка надо было зарезать, и шкуркой козленка обложить шею и обложить запястья. Ну, вот эти вот части не ладони, а вот там, где ладонь переходит, дальше я забыл, как называется эта часть руки. ну, где мы часы обычно надеваем, запястье, и туда подальше. И вот он же потом, помните, приходит, вот эта шерсть, шкура козлят, ну, это же вообще, понимаем? И отец ощупывает козлят, шкурку, говорит, Исавушка ты мой. Ну, такая у них была разница. Это был гладкий, ну, 2-3 волосины, наверное, было. А у этого, понимаете, я не знаю, сколько там надо было состригать. Да и зачем состригать, вопрос не в этом. И вот сейчас события. Мы сейчас будем брать оружие, смотреть. И будем думать. Дело в том, что нам сегодня в теме надо будет посмотреть еще вопросы, в каких мы оружиях еще там. Ну, ладно, забегать сильно я вперед не буду. Ладно. Итак, Бытие, 27 глава. С первого стиха. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». Это очень страшная картина. Чуть-чуть мы ее коснемся слегка. Вот он не знает дня смерти своей, вдруг завтра умрет. А сколько он еще прожил? Знаем, нет, не знаем. 20 лет. Как 20 лет? Потому что его похоронил потом Исав и Яков. Когда Яков примирился с Исавом, вернулся, это 20 лет прошло. Как 20? 7 лет за одну жену работал, 7 лет за другую 14, 6 лет за скот, итого 20. И вот он вернулся. Ну вот, ну так. А вот когда его мама умерла, это вообще вопрос очень интересный. Ну ладно, сегодня не об этом. Почему интересно нужный вопрос? Потому что она сказала, проклятие твое пусть будет на мне, когда вскроется, что ты не Исав. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои. Эти орудия, это было оружие. Колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. Значит, знаете, что получается? То, что ты пойдешь в поле, это будет твое оружие, орудие. То, что ты наловишь дичи, это будет оружие, орудие. Ты придешь и приготовишь эту пищу, эта пища будет орудие и оружие. И когда я буду нюхать эту пищу, запах, этот запах будет у меня, для меня орудием, оружием. Когда, говорит, я буду есть это, у меня слюнки будут течь, я уже буду предвкушать, что там ты на кухне, где я там на кухне жарил, ну, наверное, через шатер все-таки заходил запах, но это уже детали, ладно. Это все орудие и оружие. Пойми, говорит, мое сердце находится в плену. И там внутри, в сердце моем, плененное право благословить тебя. Дальше. Пока ты не выиграешь эту битву этими оружиями, и пока не освободишь пленение чувств сердца моего, я никак не могу заставить себя благословить тебя. Ну, включаем мозги, думаем. Это же ужас. Папа, ты что, в тюрьме? Ты не можешь выйти на свободу, чтобы благословить? Но если ты свободен, то тебе не нужна пища для благословения. Нет. Я такой гурман, я такой изысканный в этих вопросах, что именно вот эта пища мне нужна. Иначе не смогу благословить. А жена послушала, и Яков говорит, слушай, два козленка, я ему сделаю этому гурману такую пищу. Не отличит. И мы его пленим другим оружием. Так и случилось. И шкурку козлят на руки, на шею. Еще и одежду своего старшего сына ему одела, своему младшему, чтобы запах был. Пища приготовлена. Знаете, сколько оружия? Это же кошмар какой-то. А, слушай, а что, сын, так быстренько ты нашел? Надо теперь включить следующее оружие. Ложь, обман. Подхалимство. Как еще назвать его? А потому что Господь Бог твой вышел мне навстречу. О да, Господь Бог мой всегда приходил мне навстречу. Чем тебя купили? У меня вопрос. К Исааку. Исаак, Вот теперь, когда вскрылось, что это приходил другой и забрал благословение, я вон в то время выхожу, ладно? Когда Исав, помните, пришел, приготовил, отец, благослови, и тот встрепенулся, слушай, кто-то уже другой приходил, и я, говорит, его благословил. Вот теперь задать вопрос, Исаак, скажи, пожалуйста, вот когда, ну теперь-то ты знаешь, что это Яков пришел? Ну да, знаю. Вот тогда, когда пришел Яков, и когда он тебе стал говорить, что твой Господь Бог вышел мне навстречу, у тебя ничего внутри не ёкнуло? Ну, ёкнуло, потому что он говорит, слушай, дай-ка я тебя ощупаю, значит, ёкнуло, правда? Руки Исава, а голос Иакова. Ну, ты что, так и ничего не понял? А, ладно, ну подай, я покушаю. Ну, сейчас я не буду на это время тратить, да? Прочитайте детально сами дома. Хорошо. Слушай, сын мой, поцелуй меня. Папа, что ты крутнёй занимаешься? Сынок, какой крутнёй? Ну, ты же не собираешься меня целовать? Кто тебе сказал, что я не собираюсь тебя целовать? Тебе же надо меня понюхать, а не целовать. Ты же крутнёй занимаешься. Ну, со старшими нельзя так говорить. Что вы говорите? Ни в коем случае. Ну, конечно, ни в коем случае. Но это же крутня. Нюхает, понюхал, и это оружие. Раз его. Что он говорит? О, запаха старшего сына моего. Это вот поля. И начинает, ну, там можно посчитать эти детали. И когда ты понюхал, а почему до тебя Бог так не мог достучаться? Мы не разбираем Исаака, чтобы его судить. Мы ставим себя туда. Почему мы такие продажные? Почему так быстро мы продаемся? Там за запахи, там за вкусы, там за осязание. Пощупали. Кто что пощупал, где пощупал, это уже другие вопросы. Слушающие да разумеют. Ну-ка думаем, оружие? Ну и семейки же у нас христианские, построенные по этим принципам. А ведь построены же по этим принципам. Ну давайте. Когда стали раскрываться очень многие вопросы в предыдущих темах, сейчас неважно каких, кто-то сказал, брат Сергей, слушай, да на этих же развратных принципах, ну, я сгущаю так немножко, может быть, краски. На этих любодейно-христианских взаимоотношениях практически построены все почти бракосочетания. Ну да, правильно говоришь. Построены на учении Валаама и на практике Иезавели. Построены взаимоотношения. Да, это правда. Оружие? Ой, какое оружие! Ой, какое оружие. Раз мы касаемся вопроса взаимоотношений, мы в Новый Завет переходим с вами резко. Читаем о взаимоотношениях. Видите, что здесь написано? Это ужас. Первое послание Тимофея. Вторая глава. Стих 9-10. Заранее хочу предупредить, что здесь говорится не о женах. Сейчас я подумаю, как правильно объяснить. Значит, женщина в еврейском лексиконе, библейском, это не обязательно женщина, познавшая мужа. То есть, бывшая в семейных взаимоотношениях. Женщина по библейскому еврейскому лексикону, это не обязательно взрослая женщина. Потому что в Священном Писании говорится... Всякая жена, по твоей оценке, кажется, от 5 лет или от 7 лет и выше. Какая она жена? Ну, она ну, уже не младенец, потому что ей уже 5 лет там, или 7 лет, и не подросток, потому что это дитя еще. Но библейский лексикон еврейский, а переведенный на наш русский, говорит, что это принадлежность женского пола. И поэтому зачастую, когда говорится «жена», то не всегда имеется в виду имеющая мужа или вдовица. Но вот здесь говорится о замужних, имеющих мужей на вот эту единицу времени. Смотрите, какой ужас. Читаем 1 Тимофея, 2 глава, давайте с 8 стиха. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Ну, сегодня не касаемся этого. А теперь дальше. «Чтобы также и жены в приличном одеянии», это оружие, «со стыдливостью», это оружие, «и целомудрием», это оружие, «украшали себя не плетением волос», то есть причесок, потому что это оружие, «ни золотом, ни жемчугом», потому что это бижутерия, есть оружие, «ни многоценной одеждой», ценная, дорогая, смотрящаяся, дорого одежда, или одежда, имеющая имя какой-то компании, или как правильно сказать, кто изготовитель этого. Под чьим знаменем сделана эта одежда? Страшные вещи. Заново. «Чтобы также жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Если она не будет себя посвящать благочестию, то она будет посвящать себя любодеянию. Она будет посвящать себя Валаамову учению с практикой Елизавели. Понимаем или не понимаем? Значит, что здесь написано? Внимательно. Он говорит, ужас в сегодняшних семьях. А тогда, когда он писал Тимофею, это же недавно только нашего Господа распяли. Недавно он воскрес, недавно он находился, недавно вознесся, недавно Дух Святой сошел. Сколько прошло там лет, пока мисс Павел, ну, сначала Саул, потом стал апостолом Павлом. Ну, это же свежие события. Раз он пишет, значит, апостолов еще не всех казнили, не всех убили. Ну, давайте. Времена первоапостольских церквей или церкви. Знаете, что он говорит? И вот, говорит, я смотрю на семьи христианские, да? Что я вижу? И вот в этой семье я вижу, что она, имея мужа, здесь уже нигде не говорится, которые собираются замуж выйти и прельщают ресницами и прочим, 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 прочим. Мы с вами сегодня читали, девы ходят так. А он говорит, но-но-но. Жены замужние. Слушай, а кого вы хотите прельстить? У вас же муж уже есть. Значит, он сказал? Ужас заключается в том, что большое количество семей были поражены этим беззаконием, проклятием. Значит, когда недообрезанное ее сердце, оно будет склонно к учению Валаама и практическим применениям, как Изавель. Она, понимаете, муж умер, сына убили, она пока мисс не накрутит себя, не навертит себя, в окно не может выглянуть. Это серьезные вещи. Что ты хочешь сказать, Господи? Оказывается, скажите, вот в таких семьях, где такое нравится женам, потому что мужья потеряли власть. А власть они потеряли потому, что этим мужьям Бог не глава. Понимаем? Если бы Бог был главой для мужа. Ну, конечно, есть такой момент, когда двое на постели, один возьмется, другой останется. Если в эту категорию попадает его жена, то как это она умудрилась стать такой? Недообрезанность ее сердца, разнузданность и желание любодеяний обязательно приведет к чему? Она будет не в приличном одеянии, одеяние будет без стыдливости, без целомудрия, она будет украшать себя прическами, драгоценностями, многоценными одеждами. Дальше. А посвящающая себя благочестию или любодеянию? Ну-ка внимательно. Здесь сказано, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Или посвятить себя благочестию, или она посвятила себя любодеяниям. Интересно. Вот в такой семье будут рождаться мальчики и девочки, даже любодеи. Ну, все стрелки мы как будто переводим на женщин. Да не надо, не надо, пожалуйста. Зачастую мужьям надо это, потому что им надо, без этого не могут. Так что там тоже своя ответственность. Проклятие? Страшнейшее проклятие. Сколько? Два проклятия мы сейчас с вами видим. Какие? Недообрезанное сердце, удержание меча Божьего от пролития крови. А потому склонность к проявлению следующих. Загребай все к себе. А Священное Писание, когда Иаков пишет, говорит, прелюбодеи, прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром вражда против Бога? Вопрос. Ну, подожди. Ну, когда-то же вот они, он и она, то есть представители мужского рода, да, женского рода, они же когда-то принимали Христа. Во-во-во-во, вот нам то, туда надо. Если там, ну там два будет сразу ответа, либо была недоочищенность до конца, не было обрезки, и удержали меч Слова Божьего от пролития крови, либо, Павел говорит Галатам интересную фразу, итак, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайте опять себя игу рабства. Если мы будем говорить о том, что в момент принятия Христа у нас была полная обрезка, да благословит нас Бог, проблем нету. Но тогда вопрос следующий. А как это случилось, что после полной обрезки кровь Христа омыла совесть от порочных дел, от мертвых дел? Он нас возлюбил и омыл кровью Своею, и вдруг мы, очищенные, умудрились докатиться до состояния, опять влезли. Вопрос, а сколько нас влезших? Во что? Мы с вами не так давно касались этого момента. Это ужас будет, это страшная вещь произойдет. Но это, конечно, будет для тех, кто останутся. Те, которые, не дай Бог, останутся в момент, когда Дух Святой будет на облаке забирать церковь, они же будут знать, почему они остались. Мы понимаем? Я уверен, что они будут знать. Правда, когда богач оказался в аду, то он не сразу согласился, что, как, зачем, почему. Ну, он согласился, что он понял, за то, что вот так вот он жил. Ну, теперь он там. Насколько до него это дошло, это уже вопрос. Иисус говорит языком Авраама, вспомни, чадо, ты же свое доброе получил при жизни, а Лазарь же мучился. Теперь он отдыхает, покоится, а ты? Ну, а теперь ты получаешь воздаяние. Дошло до него? Частично дошло. Сразу? Возможно, кое-что сразу, кое-что чуть-чуть попозже, а кое-что и никак не доходил. Ну, пускай он воскреснет, чтобы мои братья сюда не пришли. Да нет, говорит, у них есть Моисей и пророки, вот пускай их слушают. Не, ну если воскреснет, он говорит, если Моисею и пророкам не верят и не слушают, то если мертвый воскреснет, не поверят. Так сказал Христос. Поэтому чудесами и знамениями люди к покаянию не приходят. Хотя мы имеем ряд моментов, когда чудеса, знамения подтолкнули их, задействовали. Но это уже отдельный вопрос, частные случаи. Теперь дальше. Мы сами коснулись, смотрите, что происходит. Это кошмары какие-то. Почему так? Почему так? Потому что читаем Евреев 4 главы. Мы будем дальше оружие тоже смотреть. И что, как у нас сегодня это вопросы должны быть тоже такие серьезнейшие очень. Евреев 4 глава, стих 12-13. «Ибо Слово Божье живо и действенно». Мы с вами как-то касались не так давно, не помню в какой теме. Оказывается, у Сына Божьего есть одно из сильнейших имен. Слово Божье. Ну, так пишет Иоанн в Евангелии от Иоанна и в первом своем послании. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и ничего не начало быть через Него, как только через Него начало быть. Ну, примерно так. Слово. А в книге Божьей, это Откровение, там интересная такая фраза. И вот, говорит, было на бедре у него написано «Слово Божье». Обогренное кровью. Это не переносный смысл. Для меня звучит, что это сам Сын Божий. Да, это действительно так. И когда Иоанн пишет, говорит, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели у Него славу, как единородного от Отца». Понимаете, какое благословение Он сказал? Вот Иисус есть Слово Божие. Дальше. Вот поэтому это местописание для меня звучит. И Слово Божие, Библия, И Слово Божие личное, сам Христос. Ибо Слово Божие живо и действенно. Действенно? А что, под вопрос? Да, я ставлю под вопрос. Почему? Потому что проблема не в Слове Божьем, что оно недейственно, а в нас. Потому что Иисус в одни плоти сказал, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Давайте это место Писания читаем. Страшно, сейчас я скажу, как я его буду читать. Знаете, как я его прочитаю? Не 2000 лет тому назад я его буду читать, как оно там случилось. А вот я беру оттуда вас того времени и переношу сегодня. И вот он посреди нас и говорит, придите ко мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Может такое быть? В сегодняшних церквах поместных? Ну как не хотим? Но ведь мы же члены церкви. Это не говорит о том, что мы хотим иметь жизнь. Ну как, мы же приняли Христа своим Спасителем. Это еще не говорит. Ну как, мы же обещали Богу добрую совесть. Ну, обещали, это один вопрос. А как живем, другой вопрос. Это еще ничего не говорит. Ответ простой. Если у нас имеет место недообрезка, мы удержали меч Слова Божьего, это Его действие, которое должно проникнуть в нашу внутренность, мы его раз и удержали, а сюда не надо. А вот эту, да, и вот эту область не надо трогать. О, вот эти вот мои чувства пока мисс не надо. Они мне нужны, я без них не могу. Ну, давай, проверяй. И получается, он говорит, я пришел, а вы не хотите. А еще, говорит, вы можете сделать вид, как будто вы не услышали. А почему так? Как ты решил это? Ну, обращение к седьмой церкви, книге Откровения. Все стою у двери и стучу. Кому стучу? Не холоден, не горяч. Теплый. Уверен на себе, что ты ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что жалок, беден, нищ, слеп, наг, советую тебе купить. Одежда, обувь, глазная мазь. Да, не обувь, это золото и глазная мазь. Если кто услышит голос мой и отворит. Знаете, что он сказал? Оказывается, можно услышать голос и не отворить. Ответ такой. Если мы с вами недообрезанные, это первый ответ. Мы услышали, но сделали вид, что нас не касается. Сегодняшняя тема не про меня. Значит, про тебя. Точно про тебя. И точно о тебе. Но это вот про него, это про нее. А меня не касается. Интересно. Ну и толстошкурые стали. Огрубелое сердце, огрубелое лицо, огрубелые чувства. Исаак, а почему ты не прочувствовал, что здесь подвох, подделка? Почему? Желаемое его было дано ему, и он закрыл глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И расскажу еще одно страшное место Писания, которое говорит, тот так слеп, как раб мой глух, как посланник мой мною посланный, глаза были открыты, не видел, уши отверстия не слышал. Но там в положительном смысле говорится. На что здесь говорит? Если ты слепой, уже не физическими глазами, там не про физические глаза говорится, и глухой, ты оказался чьим-то рабом. Если мы в необрезке, недообрезке, значит мы слепые и глухие. Народ сей сомкнул глаза свои, окаменел сердца свои, заткнул уши свои. Но так сказано Исаией. Но это говорится теперь не к тем временам, а к сегодняшним. Поэтому-то и ответ получается. Ах, вот оно. Это называется, мы так хотим иметь жизнь, что мы глаза закрыли, уши заткнули и сердца окаменели. Но ведь мы же члены церкви. А он говорит, я стою у двери и стучу, если кто услышит, и отворит. Но дело в том, что отворить можно очень интересно. Знаете как? На цепочку. Ну, наверное, сегодня существует это такое дело. Вот дверь закрыли на замки на ночь, а потом там цепочка. И вот цепочка вставляется в специальный такой вот, я не знаю, как ползунок. И вот когда, если вы дверь открываете, вдруг надо открыть, и вдруг кто-то хочет ворваться, то дверь раз, а цепочка держит. И шире, чем какое расстояние мы выставили на двери, то дверь не открывается. Вот представляете себе картину? Вот он стучит, мы открываем дверь, да-да-да-да, конечно, вот мы открыли дверь. А он говорит, ну она же у вас на цепочке. Но в данном случае эта цепочка, это цепь привязанности к определенным вопросам. Поэтому вот эта вот фраза, которая здесь говорится, Евреев 4:12, смотрите. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча об это острова, а оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Я по-другому читаю. «Ибо Слово Божие это живо и действенно, и оно-то острее всякого меча обоеда острова. Но проникнет ли оно до разделения души и духа? Проникнет ли оно до разделения составов мозгов? И сможет ли оно судить? Мы позволим, чтобы оно судило наши помышления, намерения сердечные. И в наших глазах мы будем тварь не сокровенная от него, а открытая». Оказывается, нет. Почему? Потому что мы не хотим прийти к нему, чтобы иметь жизнь. Язык. Язык чего? Не язык языка. Язык тела. А то есть язык мышления. Это страшная вещь. Ладно, некоторые моменты еще коснемся об оружии. Екклесиаста, 9 глава, стих 18 только. Екклесиаста 9:18. Екклесиаст 9:18. Мудрость лучше воинских орудий. Как? Мудрость оказывается одно из самых лучших орудий, оружия. В таком случае глупость является оружием тоже. Ну-ка думаем. По-другому. У кого недостает мудрости, потому что у него преобладает глупость? Что ты сказал? Ну, не так же написано. А как написано? У кого недостает мудрости, тот допросит у Бога, и Бог ему даст. Ну-ка, назад возвращаемся. Святое место пусто не бывает, и пустое святым не останется. Знаете, внимательно? У кого недостает мудрости, почему? А что, остальное место пусто? Ну да, Бог ему даст. Но тогда нужно будет согласиться с вопросом, а почему там пусто? Ведь у пяти немудрых было в сосудах пусто. Не в светильниках пусто, а в сосудах пусто. Потому что мудрые взяли с собой масло. Вот в светильнике масло, а еще в каких-то сосудах взяли масло. И когда у них светильники стали гаснуть, потому что выгорело масло, у них было из чего налить. А они мудрые, они вообще не взяли и пустых сосудов с собою. А ну потом они пошли и купили уже сосуды, наполненные маслом. Ну, возможно, возможно. Но для меня звучит, у них было пусто. Думаем внимательно. Отсюда вытекает страшная вещь. Отсутствие полноты мудрости говорит о вопросе, что остальная часть заполнена не мудростью, да глупостью, безумием. Вопрос задаю. Скажите, если сердце не прошло полную обрезку, и мы оставили какие-то вопросы при себе, это проявление мудрости? Ну, конечно же, нет. Это проявление больше хитрости, лукавства, изворотливости. Но ведь мы же были на исповедании, были на покаянии, мы вот эти вопросы коснулись, а вот этих, нет, это не надо, это не надо. Мы другого мнения, откуда это у нас. Ну, тогда там получаются бесовские советы. И по бесовским советам мы продолжаем дальше жить. Ну-ка, давайте рассуждаем. А, у нас еще оружие. И когда нам вдруг Бог передает глубокую тему с кафедры в Божьем помазании, у нас реакция сразу. Знаете, почему реакция? Удар, меч против меча ударились. И сразу из внутренности на восстание мы пошли. Мы под чужими знаменами. Под чьими знаменами мы? Недоочищенность – это не Божье знамя. Недопокаянность – это не Божье знамя. Глупость, отсутствие мудрости. Ну что сделать, если я вот так вот понимаю? Это бесовские знамена, под ними мы стоим. Думаем внимательно. Проявление своей воли – это бесовское знамя. Выбирать на свой взгляд, на свой вкус – это бесовское знамя. И потом, если нам правду сказать, то мы же взорвемся. Потому что мы под бесовскими знаменами стоим. Иезекииль, 9 глава, с 1 стиха читаем. Иезекииль 9, с 1. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря». Интересно, как? Тихомолку, на ухо, чуть-чуть, чтобы было слышно. «Великим глазом!» «Ты что, Иезекииль, ты такой глухой, что тебе нужно великим глазом?» Твои уши возгласить? Да, я не вижу здесь глухоты. Я вижу здесь другую картину. Я вижу то, что что-то побудило нашего Господа великим глазом сказать. Довели его, достали его уже. Кто? Я, ты, мы, вы, они. Вот оно что. И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным оружием в руке своей. Ага, каратели, у каждого свое губительное оружие. Ну-ка, еще раз. Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один одетый в льняную одежду, тоже каратель, ну так, у которого при поясе его оружие. А какое у него? Прибор писца. А прибор писца, ну там, я не знаю, как сказать, ну, как мешочек назовем такой, понимаете, или как. Там чернильница закрытая, чтобы жидкое чернило не вылилось. Там печать лежит, там ножичек, которым надо будет перья затачивать, там перья лежат, там свиток. Вот это все его оружие. И вот он сейчас должен что-то сделать. И пришли и стали подле медного жертвенника, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, то есть на лбу, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, это оружие. Скорби, переживания о славе Божьей, о помазании, о чистоте, о славе, о святости, о целомудрии, о единении, о приготовлении невесты к восхищению церкви. Это оружие. Всякий, имеющий надежду на то, что увидит его лицом к лицу. Вот эта надежда и ожидание увидит. Это оружие, посредством которого мы очищаемся и освящаемся. А если мы недоочищаемся и недоосвящаемся, ну что с нами делается, скажите? Мы говорим, что мы ожидаем пришествия. Вот грыземся, ссоримся, и в этот момент пришествия. Что? Что будет? Обижаемся. Нам горько, нас обидели, никак не можем освободиться. Или мы кого-то обидели. И в этот момент пришествия. Что дальше? Неважно всего остального уже. Каждый рассматривает свою жизнь. И Бог сказал, и что ты хочешь сказать? Вот ты это, говорит, будешь делать, а я приду и буду забирать тебя. А ты будешь говорить, Господи, спаси меня до конца. Ой, здорово. Ты же, говорит, злой. Злой. Как злой? Не скоро придет Господин мой. Успею очиститься, успею покаяться. Успею освободиться. Злой раб. Ну так, да, написано. Но тот в сердце своем скажет, не скоро придет Господин мой и будет позволять себе. Что неважно. Суламита, книга песни песней, она злая. Как злая? Не скоро придет возлюбленный мой. Можно и хитон снять, и шлепанцы снять. Сандали. Зачем его ожидать? Он не скоро придет. А он сказал, говорит, когда постучит в любую стражу дня или ночи, чтобы тотчас встали и открыли. Откроют тотчас только те, которые ожидают. А мы с вами разбирали. В сердце, внутри, если чистое, оно будет чувствовать приближение своего возлюбленного господина, хозяина или жениха. 10 дев получили указание. Выходите навстречу к нему. А Суламита не получает указания. Она толстошкурая, толстокожая, нечувствительная, не ёкает. Вот на Исааке мы сегодня посмотрели, что-то он нечувствительный, да? А мы с вами чувствительные? Оказывается, тоже нет. Вот теперь я это событие читаю не ко дням, когда Иезекииль писал, а к сегодняшнему моменту. Хорошо? И сказал Господь, пройди посреди собрания. Или посреди каждой семьи. Или, ну, каждого дома. Ну, какую единицу времени? Любую, ладно, хорошо? Пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах членов церкви. Только тех, которые скорбят и воздыхают о всех мерзостях, совершающихся среди семьи, среди своего сердца, как же сказать, давайте будем рассуждать. Вот среди поместного собрания, вот во время собрания, во время дома, взаимоотношений, ну разные взаимоотношения, так, взрослые меня доразумеют. И вот в этот момент удостоится, чтобы на чело была поставлена печать Божьего помазания, знак. Раз, и помазание становится. Раз, и становится помазание. Давайте думаем. Раз, и не стало помазания, прошел мимо. Почему? Ну почему? Кому ты вопрос задаешь? Давай-ка себе. Там интересно говорится, я когда исследовал это место Писания, был просто удивлен. Ха, интересно. А маленькие дети как могут воздыхать о мерзостях? Я сегодня не буду, может быть, туда входить, в эту глубину. С одной стороны, это происходит освящение за счет воздыхающего родителя. Но с другой стороны, дети чувствуют столько, сколько мы не соображаем взрослые. Чтобы мы это знали. И им это передается. Когда дети у матери под сердцем, там внутри находятся, то они через пуповинку получают всю абсолютную информацию. Они знают все ее чувства. И по ее чувствам они знают отношение ихнего папочки к ихней мамочке. Ну, это отдельный разговор. Или ее образ жизни, это в разные случаи приходилось видеть, слышать, то, не знаешь, за голову браться, это на голове уже волос не осталось. Да. Оружие. Он говорит, послушай, Знаете, что интересно здесь говорится? Вот когда вы входите в какой-то город там, или дом, наведывайтесь, кто там достоин, и говорите, значит, мир дому сему. Если там живет сын мира, то ваш мир придет и останется. Если нет, он к вам вернется. Вот то местописание вот сюда. Значит, мир у этого человека с Богом за счет переживания о чистоте и святости. И фактически получается, у тебя ты будешь чувствовать, что вот этот человек имеет переживание. А как ты будешь знать, священник вот в этой льняной одежде, как ты будешь знать, что он переживает, что она переживает? Как ты это будешь знать? Значит, будет внутреннее помазание работать. Когда он сказал, я не мир принес, но меч. Там вот сегодня, что мы читали, он говорит о вопросе, мир мой даю, не так, как этот демон мира сего дает. На сегодняшний день этот демон мира ложного и покоя, который имеет большинство христиан, настолько одурманил, что в состоянии ложного покоя находится немалое количество членов церквей. Немалое количество. Знаете, он говорит? Если сын мира живет, вот потому он будет жить во мне, в тебе, в нем, в вас, в нас, когда мы переживаем за чистоту и святость. Это переживание есть оружие. И к этому оружию добавляется помазание. Серьезно. Ладно, следующее оружие читаем. Нам пригодится, потому что мы сейчас будем с вами подходить к какому-то выводу определенному об оружиях. И к выводу того, под чьими знаменами мы находимся, в чьей армии и кто у нас главнокомандующий. Амоса, 6 глава, стих только 5. Всего лишь стих 5. Амоса 6, 5. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Что есть музыкальное орудие? С одной стороны, музыкальное орудие – это и есть музыкальный инструмент. Ну да, арфа там, или что там было, или псалтирь десятиструнная там какая. Ну, когда Давид пас овечек, вот у него что-то или одно, или второе было, понимаете. Флейта там, возможно, была. Но это уже детали. Но когда его взяли в дом к Саулу, то он на арфе играл, и бесы уходили. Ну, правда, до одной поры. А потом бесы не ушли, а накрутили Саула до такой земли, то хватает копье, как швыранул, Давид только успел уклониться, копье там в стену и так дальше. Давид стал убегать после этого. Все, в доме Саула достаточно. Сила Божья, видите, до чего? Ну, дальше уже она... Человек не хочет освобождаться. Дело в том, что орудием музыкальным, следующим после этого, я немножко по-другому скажу, да, сила помазания не в самом музыкальном инструменте, а в том, под каким помазанием или наваждением находится исполнитель. И вот то помазание или наваждение отобразится в пении, в словах, в жестикуляции, в исполнении на музыкальном инструменте. Понимаем? Теперь смотри, что он говорит. Знаете, мне приходилось слышать такие моменты, это вообще, я просто некоторые примеры приведу. Две родные сестры, погодки. Они поют в два голоса, первый и второй. И вот я сразу слышу, да и вы такое слышали. Вот они между собой отличаются. Вы не видите видео, съемки вы не видите. Вы слышите только голоса, аудиозапись. И вот одна поет, а другая воет. В современных стилях. Они в унисон, ну, не то, что в унисон, но вот первый и второй голос они поют, понимаете? Одинаковая же песня, одинаковая мелодия. Они рядом находятся, стоят рядом. Ну, я бы сказал, что в одной Дух Святой поет, а в другой, ну, пока мягко скажем, эмоции поют, но не святые эмоции, понимаем? А если дальше копнуть... то дальше мы копнем и обнаружим, что в одной святость поет, а в другой нечистота сексуальная поет. Это не обязательно в ней, это может быть и в нем. Это не играет роли. Понимаем или не понимаем? Помните, я с вами делился, когда мне пришлось в военкомате работать, обслуживать документацию, тогда компьютеров не было, картотеки были, и вот мы писали там, описывали, все восстанавливали или на новую систему переводили, но это уже детали. И я заметил то, что существует свободная профессия, и что в эту свободную профессию входят деятели искусства, музыканты, скульпторы, художники, поэты, композиторы, ну и так дальше и тому подобное. Вот. Ну и я к старшему нашей группе подошел, говорю, я-то понял, что они все их объединяются в одну профессию, которая называется свободная. Ну а почему слово свободное? И он говорит, слушай, они, говорит, люди искусства, они могут месяцами, может быть, годами ничего не делать, но когда на них сойдет муза, то они будут безвылазно день и ночь работать, пока мест они будут находиться, я уже более детально раскрываю, под воздействием, под этим облаком этой музы, ну, вдохновением, понимаем. И вот что на них нашло, вопрос, а почему на них нашло? Вот эта печать или знак на челах нашел, начало, наверное, правильно по-русски там, каждого, только того, кто переживал. Если не переживает, не находит на него. Понимаем? Отсюда вытекает вывод. И вот когда начинаешь слушать музыкальные какие-то произведения или слушаешь какие стихи, я пока не беру, кто зачитывает, я внимательно изучал эти вопросы, я был удивлен. Я сразу чувствовал, начинал этого человека, кто он или кто она, и что с ними происходило, почему на них сошло вот это. Сходящее вот это духовное облако, это есть следствие того, под чьими знаменами они ходят. В чьей армии они служат. На чьем вооружении находятся. Кто их питает, греет и кормит. Это не о физической пище, пожалуйста, и не об одежде физической. И вот это все потом выходит, оружие. Думаем, вот он здесь сказал, Давид, когда пел, я имею полное право сказать, он исполнялся Духом Святым. По-другому скажу. Когда Давид пел в горечи своей души, то могла горечь петь. Я не это вижу. И вот когда читаешь псалмы Давида, ты слышишь, как вдруг через эту горечь пробивается помазание Духа Святого. Ну, пускай будет так, понимаете? И он говорит, что ты унываешь, душа моя? Уже пошло пророческое слово, да? Уже пошло движение. Знаете, как называется? Вот открываем место Священного Писания, и вдруг на нас сходит помазание, и мы спокойно не можем читать это место Писания. Оно нас так глубоко касается. Вот мы берем какое-то песнопение, начинаем петь, и вдруг на нас сходит помазание, мы уже не здесь. Но это же нормально. Апостол Павел сказал, где это, слушай, церковь сегодняшних дней 2022 года? Где, говорит, это? Чтобы пели духом, не эмоциями. Вот начали петь на своем... Ну, как сказать, родном наречии, ну, пускай будет на родное назовем, или разговорное, в котором мы находимся, пускай будет так. И вдруг на нас сходит это помазание, и мы поем, Дух Святой поет. По-другому скажу. Знаете, нам так запелось, аж Ему запелось, чтобы Духу Святому запелось. Это только тогда, когда мы под знаменами Духа Святого. Тогда ему поется, тогда ему ликуется, тогда и слышен голос горлицы в стране нашей. Я когда смотрю на эту фразу, голос горлицы слышен в стране нашей, то я не очень разбираюсь в птичьих базарах, или как это, ну в правильном смысле слова, понимаете, вот породах, наверное, так сказать. Но, насколько я понимаю, горлица – это голубь. свободный голубь, не домашний голубь, свободный голубь, горлица. Я бы сказал немножко, ну, такими более простыми для меня словами. Голос Духа Святого слышен в стране нашей. Ну-ка. Это представляем, какое оружие, нет? Не представляем? Когда вот в нас, во внутренности, в моей, для меня, в твоей, для тебя, ты слышишь вот этот голос Духа Святого. Когда ты вот читаешь, и ты слышишь голос Духа Святого, ты поешь, ты чувствуешь голос Духа Святого. Правда, хорошее оружие, не? И ты не можешь остановиться, ты не хочешь остановиться. Слезы текут, то они тебе мешали, а теперь они тебе уже не мешают, потому что ты ничего не видишь уже через них, какая тебе разница. Такое оружие благословенное, да? Хорошо. Ладно, читаем дальше. Римлянам 6 глава, стих 13. Вот мы здесь уже начинаем говорить о определенных оружиях, уже более детальней. Так, знаете, как подытоживая, вот сюда мы подходим. У нас еще в запасе одно будет место Писания, так я думаю. И Бог даст, мы будем подходить к молитве. Римлянам 6 глава. Ну, давайте. С 12 стиха 12-13 возьмем. Хотя наше внимание в основном в 13 стихе, но с 12 будем читать. Римлянам 6:12. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. А царствует вместо греха кто? Что? Ну, для меня будет, знаете, как звучать, я так скажу. Я сейчас, ну, как собирательный образ его Священного Писания возьму, ладно? Я по-другому, как сказать, не то, что по-другому, вторую сторону прочитаю. Ну, здесь так не написано, но так вытекает. Но да царствует в вас присутствие Духа Святого, помазание Духа Святого. Да царствует в вас открытое небо, присутствие Сына Божьего с Отцом. По-другому. Да царствует в стране вашей, вашей внутренности. Это страна ваша, голос горлицы слышен в стране нашей. Вот что я здесь вижу. И дальше, 13. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Что? А что такое члены? Ваши, наши, мои, твои? Что такое члены? Это дух, душа, тело. Дальше. Это органы чувств. Слух, обоняние, осязание, видеть. Дальше мы придем, ну, все шесть чувств, да, и так дальше. А дальше мы придем к духовным чувствам. Дальше. А ваша составляющая, приходящая к вам, говорит, мысли. Потому что вы запросили этого, вы этого хотели, оно к вам и идет. Я понимаю, что бывают моменты, когда дьявол искушает. Это другой разговор. Мы разбираем вопрос, когда по нашей заявке он нам приносит. Не надо на него сваливать, что это он раз такой, раз этакий. Это мы хотели, нам принесли, а теперь мы делаем вид. Ты посмотри, я его, говорит, гоню, чего он пришел. А прямой бы разговор у этого беса был бы, что ты гонишь, ты же хочешь, что ты ерундой занимаешься, что ты выкручиваешься. Заново, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Там будет и язык, и руки, и ноги, и все остальное. И теперь мы подходим к Римлянам 13 главы. Думаю, что, наверное, это будет последнее место Писания для сегодняшнего дня. Наверное. Посмотрим. Римлянам 13 глава, с 12 по 14 стих. Смотрите, что он здесь пишет. Римлянам 13, с 12 по 14. Ну, будем читать с 11. Так поступайте, Но вы будете поступать так только при условии, если у вас была обрезка внутренности. По-другому вы не заставите себя. Почему? Потому что римлянам он пишет, плотские помышления, суть вражда против Бога. Они Богу не покоряются, да и не могут. Слово «да и не могут» говорит, они из шкуры будут лезть, они будут стараться любыми способами угодить Богу, но у них ничего не выйдет, потому что по природе они совершенно другие. У них реакция не на то, не на то. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Что ты сказал? Ты сказал римлянам, что они еще не пробудились от сна? Хорошо. Теперь я читаю это местописание не к римлянам, а к нам. Вот сегодня мы в собрании. Так поступайте, это ко мне, к тебе, ко всем нам. Зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Павел, ты что хочешь сказать, что мы сонные? Да? Как это понять? Наша недоочищенность по причине того, что мы сонные. Или то, что мы недоочищенные, подтверждает, что мы сонные. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. А теперь дальше. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Здесь уже конкретно сказано, правда, да? Облечемся в оружие света. Вот этот стих, читая от конца, звучит так. Или вы облечетесь в оружие света, или вы останетесь облаченными в оружие тьмы. Отсюда ответ. Либо мы в орудиях тьмы, либо мы в орудиях света. Давайте проверяем. В каких вопросах мы в орудиях света? Раз, два, я обчелся. А в остальных случаях мы в орудиях тьмы. В таком случае мы работники дьявола. О-о! А ничего, говорит, удивительного. Если сатана принимает вид ангела света, то служителя его принимают вид служителей правды. Что ты сказал? Облаченные в орудия тьмы не могут быть облаченными в орудие света, значит, они находятся на вооружении и в рядах армии у сатаны. Значит, это его служителя. Да не может быть, что ты сказал? Ну, проверяйте. Двое на постели, облаченные в оружие правды, света, идет в небо. Потому что он в воинстве небесном находится, он или она. А облаченные в оружие тьмы являются служителями дьявола. Ну тогда или нет? Значит, там, где у нас нету проявления света, там есть проявление тьмы. Значит, тогда мы являемся оружием и орудием в руках дьявола. Как бы мы ни крутили, признайте дерево по плоду, без крутни. Ну тогда или нет? Страшно, язык не поворачивается, мысли не поворачиваются. А то плохо, что не поворачиваются. Заново. Итак, отвергнем дела тьмы. Если это было у христиан, у римлян во времена апостола Павла, то сейчас дел христианской тьмы много. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Вот то местописание по-другому читаем. Но христиане, члены церкви, больше возлюбили тьму, нежели свет. И они не идут к свету, чтобы не были явны дела их, потому что они во тьме. В какой? В христианской тьме. Как это понимать? Он сказал, говорит, если свет, который в тебе, есть тьма. Ну, по-другому, если свет, который в нас, есть тьма. недообрезанность, недоочищенность до конца есть тьма. Потому мы во тьме и прячемся, и потому умудряемся быть недообрезанными, недоочищенными. Ну так. Итак, отвернем дела тьмы, облечемся в оружие света. А вот тогда, когда мы ушли из тьмы и вошли в свет, как днем будем вести себя благочинно. Проявление нашей жизни, благочинности в течение нашей жизни показывает, что мы облаченные в оружие света. Не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но если в нас есть зависть, ссоры, распутство, сладострастие, всласть поесть, всласть поспать, всласть, все остальные вопросы. Пьянство, а сколько надо выпить, чтобы быть пьяницами? Это отношение к вопросу. А сколько надо глазеть глазами, чтобы быть прелюбодейцей и прелюбодейцем? Сколько надо? А сколько надо изменить Богу, чтобы было сказано «прелюбодей, прелюбодейка»? Дружба с миром, вражда против Бога. Значит, получается, двое на постели, остается прелюбодей и прелюбодейка. Дружба с миром, вражда против Бога. Ну да. А мы с вами в какой-то теме исследовали. Когда и почему и у кого гаснут светильники? Священное Писание говорит, они гаснут у нечестивых. Ага, нечестивые. Это особая порода. Не надо, не спешите. Но Давид откровенно сказал, Бог просвещает мою тьму. Давид, ты же пророк Божий, и у тебя тьма. Он говорит, да. Бог возжигает светильник мой. Че, он у тебя гаснет? Да. А где же запасы масла? Ты че, в разряде пяти неразумных туда попадаешь? Ну давайте. Он говорит, я открыто называю вещи своими именами, крутней заниматься не хочу. Когда я утаивал свой грех, ну и так дальше. Он говорит, и кости мои ветшали, и так дальше. Мы, когда следующую тему будем касаться, мы увидим там гниль в костях. Это страшные вещи, это правда. Так вот он сказал, обрати внимание. Наша жизнь, по нашей жизни, каждый проверь, по своей жизни каждый. Мы как днем или как в сумерках? Так что такое орудие, оружие? Если, по-другому, если говорится, смотрите еще раз, я читаю этот стих. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Раз ты говоришь, облечемся в оружие света, ты хочешь нам предложить, чтобы мы подумали, что мы не свергли, не сняли из себя оружие тьмы. Я уже думал, достаточно, и вдруг вот сюда мое внимание обращается. Это знаете, как получается? Нам выгодно жить в христианской тьме. У нас есть о чем задуматься, не то слово. Слава Богу, что жизни не прерывались еще и в неготовности. Позвольте, я еще так скажу. Слава Богу, что пришествия Господня еще не было и восхищения еще не было. А то бы, ой, скольким бы пришлось остаться. Но думаем. Господи, если ты сказал, праведники едва спасаются, то нечестивые из числа членов церкви где явятся? А кто мы? А вот ты каждый сам скажи, кто ты? И когда увидишь, кто ты, каждый за себя, Исаия сказал, я вижу, говорит, кто я? Кто? Я погиб. Вот у меня что оказалось. Вот. А раз ты, говорит, взвесил и назвал вещи своими именами, то с тобой теперь можно дальше работать, можно тебя очищать. Склоняем наши сердца, наши колени, молимся Господу слава, что мы имеем возможность в его пролитой крови. А он говорит, кого люблю, тех обличаю, даже наказываю. И он сказал, говорит, полюбил, возлюбил и омыл кровью своей. Господи, омой нас. Аминь. Молимся. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение и милость. За Твою ограду, Твою победу. За то, что ты дающий возможность видеть, называть вещи своими именами. Дающий прозрение. Это правда. Это серьезно. Это благословенно. Благодарение Тебе. Потому что Ты сильный и могущественный. Благодарение Тебе.
что ты пробуждающий. Благодарен тебе, потому что ты подошел так близко. Господи, когда-то к седьмой церкви ты подошел к дверям. Ну да, я стою у двери и стучу, или кто услышит голос мой? Ты сказал. Если кто захотят открыть дверь, ты сказал, я войду и вечерю сотворю. Боже, благодарность тебе за это благословение твое, за то, что ты, желающий, чтобы внутренность наша ликовала. А ликовать будет тогда, когда очищена, когда обрезка внутренности, когда меч твой не удержан от пролития крови при обрезании нашего сердца, внутренности. Боже, Боже, благодарение тебе, что жизни не прервались, не готовность, и благодарение тебе, что ты опять собрал, как птица птенцов под крылья свои. Благодарение тебе, вот она, скиния твоя с человеками. Боже, благодарность тебе. Благодарность, что приходящих к тебе ты не изгоняешь, и вам благодарность тебе, что мы можем называть вещи своими именами, как оно есть на самом деле. Давать оценку самим себе, да не окружающим. Боже, и находя свое состояние, кто и что мы, тем более, тем паче, бежать к тебе навстречу. Боже, Боже, слава тебе, что ты не хочешь смерти грешников. А как мы же святые? Да ладно, да, ты призвал название святого, да это правда. Да это правда, да оказались мы. Каждый себя да рассматривает. Боже, Боже, благодарение тебе, что ты видишь и внутренности наши. Благодарность тебе за твою заботу и милость. Благодарность тебе за твою победу. Благодарность тебе, что даешь увидеть, понять, прочувствовать, осознать. Господи, благодарение, что у тебя тупика нет, у тебя только выход. И выходом являешься ты. Ты сказал про себя, что ты есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через тебя выход. Ты даешь ей совет, как поступить и что сделать. Боже, благодарность тебе. И ты, врачующий сердечные раны, когда мы соглашаемся, откуда мы их понабрали, зачем, почему, где мы находились, под чьими знаменами, кто руководил нами, кто производил у нас действия и хотения, почему наши чувства, хотения и желания оказались в уделе, зачастую не в твоем уделе, но это же правда. Но когда у кого в твоем уделе, то да благословишь ты еще и более. Благословишь и нас остальных, чтобы нам видеть, когда мы оказались не в твоем уделе, почему мы оказались, и почему мы оказались на вооружении, или как сказать, через кого действовал, да не ты, оказывается. Боже, как это чудесно, когда ты через нас действующий, когда мы соглашаемся с тобою, с твоими действиями, с твоим очищением, освящением. Боже, Боже, мы благодарны, что ты показываешь, почему у нас хромота, потому что не до обрезка. Потому что умудрились, захотели, заинтересовались, стали продалкивать свои интересы. Какие? Да греховные, какие еще, Боже. Боже, благодарение тебе, что в свете твоем мы можем видеть свет, и ты, возжигающий светильники наши, просвещающий нашу тьму. Благодарность тебе. Боже, Боже, потому что то, что доброе в нас, это твое. А что нет, то это не только наше, оказалось еще, ну как, чтобы себе тоже не сильно приписывать Божие, но и бесовское. Оказалось, что мы заодно оказались с демоническими силами. Боже, Боже, отрекаемся, Отец, во имя Иисуса Христа, от нашего злоучастия. Отрекаемся, Отец, во имя Сына Твоего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, от той склонности, которую имели. Потому что не славящие Тебя, а там всего хватало на своем месте. Боже, Боже, благодарность Тебе, что Ты пришел поднять нас, очистить, осветить, омыть, убелить. Боже, благодарность Тебе, труд Твой неусыпный. Ты за предателей даже сделался ходатаем, за преступников сделался ходатаем. Благодарность Тебе, Боже, руководи Твоим советом, держи за правую руку. Производи Твое действие, чтобы, Боже, над нами исполнилось благословение из страшного, глубокого рва извлекший, из тенистого болота, с узкого колодца, из этой скалы, поставивший на краеугольный камень ноги наши, ложивший установленную песню, хвалу Богу нашему. И сказал эти чудные слова песни Твоей, город крепкий у нас. Спасение даровал нам вместо стены и вала. Благодарность имя Твоему Святому за ломимое Твое тело, за пролитую Твою святую кровь, за то, что Твоя забота и обобщение, за то, что Ты поручился пред самим собою за нас, за каждого. Это чудесно. Ты сказал, овцы Твои слушаются голоса Твоего. И за Тобою идут, и Ты даешь им жизнь вечную, и никто не погибнет из руки Отца, из руки Твоей. Отец Твой, Отец наш, больше всех. Благодарность имя Твоему Святому за это благословение. Боже, благодарность Тебе за эту заботу. Благодарность Тебе, что Ты купил ценой голгофских страданий, пролитой крови, ломимого тела. Купил право быть врачом нашим. Купил право быть пастырем нашим. И мы благодарны Тебе, предложивший нам Твою пронзенную руку, Твое пронзенное сердце, признавшийся в любви Своей к нам. Большая благодарность Тебе за это. Боже, и да будет любовь наша возрастать Тебе в познании всяком чувстве, прославляя имя Твое святое, будучи радостью для Тебя, чтобы голос горлицы, голос Духа Святого был слышен в стране нашей, чтобы было такое благословение. Боже, Боже, прими хвалу, будь прославлен, возвеличен и могущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.